Мы будем продолжать изучать Библию, книгу Откровения. Мы заканчиваем последняя книга Библии. Мы изучали ее, помните, главу за главой. Сегодня 20 глава, откройте, пожалуйста. Вот, книга Откровения – это пророческая книга. Большинство событий, они произойдут в будущем. Это пророчество о том, какое будущее, что нас ждет, что ждет каждую душу, живущую здесь на земле. И мы все смертны, а здесь будет говориться как раз о бессмертии и воскресении. Поэтому, я думаю, нам всем интересно, да. Если, допустим, человек болен раком или какой-то серьезной болезнью, и когда ему говорят о каких-то новых методах излечения, и вообще ему всегда будет интересно, да. И это должно нам быть очень интересно, потому что никто не живет вечно, но эта вечная жизнь, она обещана, да. И это, конечно, все очень интересно, это вдохновляет, поддерживает нас. Вот, и книга Откровения, помните, тут много всего было, всяких злых персонажей, сатана, зверь, лжепророк, блудница, великая скорбь, голод, войны, множество людей погибает, и в конце концов... Казалось бы, зло торжествует, но в конце концов мы видим, что добро побеждает. В 19 главе мы видим, что Иисус в славе возвращается на землю и устанавливает здесь свое царство. Да, вот мы молимся, да придет царство Божие. Да? И вот она здесь, в 19 главе, как раз оно исполнилось. И более подробно еще, что будет происходить в момент установления царства этого Божьего на земле, когда Христос физически вернется на землю. Здесь в 20 главе еще подробности нам даются интересные. С 1 по 3 стих мы прочитаем 20 главы книги Откровения. «И увидел я ангела», это Иоанн говорит, апостол Иоанн, «и увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Низверг его в бездну, заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Значит, первое. Здесь говорится о бездне. О бездне мы встречали уже в книге. Бездна, она не является адом, и бездна не является озером огненным. В бездне, скорее всего, она для... Допустим, в 9 главе Откровения мы видели, что там вот эти вот демоны, злые демоны, особенно злые, они содержались там во тьме, потом они были отпущены, да. Вот. И по всей видимости, когда Иисус исцелил одержимого демонами, легионом демонов, да, бесов этого человека, Иисус, эти бесы просили, чтобы не посылал их в мучения, они не хотели попасть вот в эту бездну. Где тьма, где, конечно, бес мучен. Ну, тюрьма, понятно, да, никто не хочет в тюрьму. И бесы не хотели, для них лучше было бы в свиней войти, чем в то место пойти. Вот, и вот это вот место, где находятся вот эти падшие духи, демоны, да. Там не находятся души людей умерших. Души мы изучали. По-моему, мы изучали, делали изучение более подробное между разницей между адом, преисподние, там, нет? Немножко, да? Я уже что-то не помню. Но, в общем, я серьезно с этим разбирался, и, ну, сейчас я уже не буду, там потом подходите ко мне. Итак, ад что такое? Ад не есть огненное озеро, ад, он сейчас существует, туда попадают души умерших людей. Это просто место, где душа пребывает до определенного времени, так? Вот, значит, в Ветхом Завете было два отделения в этом аду, так называемого лона Аврамова, где Лазарь бедный куда попал и покоился, и куда попал этот богач, и он там мучился уже, да, он мучился, там была пропасть между ними переход не переходит, и этот богач потом говорит, ну ладно, пусть пошли кому-нибудь, чтобы мои братья не попали в это ужасное место, да, я думаю, родственники, которые умерли неверующие, да, я думаю, они бы хотели бы сказать здесь живущим на земле своим родственникам, не, это все уже поздно, не молитесь, уже поздно, моя душа все, свои души спасайте, только бы вы сюда не попали. Вот как богач сказал, да, только бы, но было сказано, у них есть Слово Божие, у них есть Слово Божие, у нас есть Слово Божие, и его достаточно, чтобы выбрать правильный путь. Итак, ад. Потом, во время Нового Завета, по всей видимости, сейчас не буду подробностей, то отделение, где был Авраам, вот эти души и Лазаря, да, и других верующих праведников Ветхого Завета, во время Вознесения Иисуса Христа, по-моему, я говорил, это отделение было поднято на небеса. Теперь то отделение в аду или в преисподней, да, вот это собрание верующих перенесено на небеса, да. Вот. А ад, получается, сейчас, вот на данный момент, да, 21 век, туда попадают души, по всей видимости, кто не спасен, кто не уверовал. И он, эта душа, будет находиться там до вот этого великого страшного суда, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, есть бездна, это не ад, и озеро огненное, это вот эта конечная судьба всех, кто не покорился Евангелию Иисуса Христа. Так, мы об этом сегодня тоже немножко поговорим. Заметьте, здесь вот этот сатана, который веками всех обманывал, путал, да, пытался все, он теперь, он не брошен в озеро огненное, но он, его, конечно, демоны, бесы, они заключены в тюрьму на 1000 лет, но они заключены, все, они не будут прельщать людей, народы, вот, когда устанавливается вот это 1000-летнее царство Христа на земле, вот этот золотой век. Да, здесь устанавливается сатана, он будет связан. Это будет очень хороший век, если сатана связан так. Так, мы знаем, что лжепророк и пророк были сразу брошены живыми в озеро огненное, но сатана не брошен в озеро огненное. Чуть потом мы коснемся, почему так, да, может, постараемся понять, почему Бог его, вроде бы от него все проблемы, почему же Бог его сразу не в озеро огненное бросил. Нет, мы здесь видим, он был скован до определенной поры. Потом он даже будет отпущен, но на короткое время. Так? На 1000 лет. Вот 1000 лет на земле будет вот это царство Христа на земле. Это будет золотой век. Земля изменится, жизнь продлится, будет счастье. И самое главное, Христос будет физически, по всей видимости, царить на земле из Иерусалима. И мы, воскресшие, будем со Христом жить, царить. И это будет потрясающее время, вот это 1000-летнее царство. 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, ни приняли начертание на чело свое, ни на руку свою, и ожили, и царствовали со Христом 1000 лет». Не значит, что Иоанн увидел всех, как бы, верующих. Он увидел определенную группу, которая... Нас интересуют книги Откровения. Почему? Потому что вот эта вот группа, она непосредственно сталкивалась в борьбе со злом, с дьяволом, с лжепророком, со зверем. И они не приняли вот эту вот три шестерки на чело или на руку. И многие из них, большинство из них было замучено. Они погибли. Это в будущем будет. В будущем, в периоде великой скорби, когда это начнется, они погибнут. Но... Их считали, что они там сумасшедшие, весь мир как бы вот поклоняется новому мировому порядку, они все держатся за своего Христа, они их считали фанатиками, сумасшедшими, мешающими развиваться цивилизации и вообще. Но вот они воскресли, да, они воскресли, и они не постыжены. А вот кто смеялся над ними, тем более преследовал, они будут постыжены. Да? Верующие, которые вот эти, они умерли в период великой скорби. Иоанн всех их видит, и они все воскресли. Они что? Они на престолах? Да? У них власть и суд? Они живы? Они царствуют? И они со Христом, мы здесь читаем. Вот это обетование всем верующим, но здесь конкретно в будущем будет вот это трудное время, великая скорбь, когда многие верующие погибнут за свою веру. Но у них вот это есть надежда, что Бог их воскресит, и Бог их здесь воскресил. И это книга Откровения для того, чтобы поддержать тех верующих, которые будут проходить через скорбь, которым нужно быть верным даже до смерти. Всем нам нужно быть верным, и всем для нас это поддержка, братья и сестры, это не сказки. Будет воскресение. Будет воскресение и злых, и добрых, и Бог будет судить. Никакое доброе дело не... пропустится, и злое дело тоже не пропустится, и человеку надо будет дать ответ, поэтому очень важно не держаться за этот век, а посмотреть, а как в вечности я буду, да, Где я буду? Буду ли я со Христом? Буду ли я на престоле или в каком-то ужасном месте я буду? Вот как бы Иисус, когда пришел и благовествовал Царствие Божие, Он говорил, что теперь появилась возможность через веру многим выбрать вот эту вечную светлую судьбу в тысячелетнем Царстве и дальше потом в вечности, когда Небесный Иерусалим спустится на землю. Они ожили. Они ожили. Их убили, они мертвы были уже 7 лет, 3,5 года, да, вроде бы тело разложилось, но это сила Божия, они ожили, это не сказки. Вот в Пасху недавно была, в Пасху мы вспоминаем, что Христос воскрес, но и верующий в Него тоже воскреснет, это не сказки. И я думаю, это простой мотив, почему человек должен быть верующим, почему он должен посвятить себя церкви, христианству, Слову Божьему, праведности, почему он должен, потому что обетование, оно огромное, оно великое обетование. Кто хочет умирать? Никто. Кто хочет в озеро огненное? Нет, так верьте в Иисуса Христа, посвятите Ему свою жизнь, вы не будете постыжены. Вот, хорошо. Мы здесь видим группу людей, которые были замучены великую скорбь, они не приняли начертания, да, не склонились. Вот. Тогда вопрос задает, как вообще верующие Ветхого Завета, да, они когда будут воскрешены? Мы уже говорили, когда изучали первое начало книги Откровения, что церковь, она будет вознесена до великой скорби. То есть мы до этого страшной великой скорби этого периода будем воскрешены, если мы умрем к тому времени, или если мы, допустим, если это завтра, и мы будем живы, и Христос придет, наши тела будут преображены в мгновение ока, и мы будем подняты ко Христу на небеса, там побудем 7 лет, пока здесь будут вот эти вот разборки, честно так говоря, на земле борьба добра и зла, Бог избавил нас от гнева. Потом мы вернемся, в 19 главе мы об этом говорили, со Христом вместе на землю. Но здесь просто говорится в 4 стихе именно про тех людей, которые непосредственно боролись с дьяволом, с антихристом, и лжепророком и блудницей. Вот. То есть церковь сначала воскресла, вознеслась. Теперь уже, когда Христос пришел на землю после великой скорби, вот эти верующие, которые замучены в великой скорби, они тоже воскресли. А когда же, опять же вопрос, верующие Ветхого Завета, там Авраам, Даниил, да, когда? Мы знаем, что из Луки 13:28 Иисус говорит, увидите, Он говорит про когда Царство Божие, когда вот этот первый пир, начало Царства Божьего будет на земле, он говорит, увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем. Он говорит, евреям, а вас будут изгонять, да, потому что вы не поверили в меня. То есть Иисус говорил уже очень четко, что когда Царство Божие начнется, там, включая разные группы людей, будут ветхозаветные верующие. Авраам, Исаак и все пророки. Ну и понятно, все, кто верил Аврааму и пророкам, они тоже будут на этом славном, на этом открытии Царства Божьего. Так, когда это произойдет? В Даниила, 12 главе, откройте со мной. Когда это произойдет? До великой скорби или после великой скорби? Мы сейчас попытаемся ответить. 12 глава, с 1 по 2 стих. Здесь как раз Даниил описывает тоже период великой скорби. То, что в книге Откровения говорится. Великая скорбь – это такое время, когда такие страдания, такие испытания на земле будут, которых никогда еще раньше не было. Никогда еще такого не было. И больше не будет уже. Да? «И восстанет в то время Михаил, князь великий, то есть архангел, стоящий за сынов народа твоего, то есть за Израиля, и наступит времена тяжкое, какое не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени». Но спасутся в это время из народа его все, которые найдены будут записаны в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. То есть мы видим, что будет эта великая скорбь, но потом многие спящих в прахе пробудятся. То есть говорится, понятно, это говорится о воскресении. Также в той же главе с 12 по 13 стих, блажен, кто ожидает, достигнет 1335 дней, это как раз говорит о том, что это конец последнего полугодия 7 лет великой скорби. И ты иди к твоему концу и успокойся, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. То есть Даниил воскреснет в конце, после великой скорби, после вот этих вот дней конкретно были перечислены. Поэтому, конечно, мы подразумеваем, что Даниил, Авраам, все пророки, ветхозаветные верующие, включая царя Давида и так далее, они будут воскрешены после периода великой скорби. Когда как раз Царство Божие устанавливается на земле. Так? Вместе с мучениками великой скорби. Почему это совпадает? Потому что, понимаете, вот так вот, если посмотреть глобально, у Бога есть время работы с язычниками и время работы с израильтянами. Да? И когда последняя седьмина, 490 лет Даниила, который он предсказывал, заканчивается, да, вот этот период, вот эта последняя седьмина, Бог опять начинает работать с израильтянами, потому что язычников, церковь, она вознесена, она спасена. И теперь Бог опять работает с израильтянами. Он проводит их через горд, чтобы они покаялись, чтобы они поверили в Иисуса Христа, стали восклицать блажен грядущего имя Господа, да. Весь Израиль спасется. Вот во время великой этой скорби большинство израильтян будет спасено, и они будут готовы, и они будут восклицать, и тогда Царство Божие, все пророчества сойдутся, и все ветхозаветные верующие израильтяне воскреснут. И не только, конечно, израильтяне, потому что в Ветхом Завете и были и другие люди, которые тоже веровали в единого Бога и будут спасены. Так? Значит, сначала церковь воскрешает, потом через 7 лет воскрешаются вот эти мученики великой скорби и ветхозаветные верующие. Разобрались с этим. Так? 5 стих. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Прочие не ожили, да? Первое, здесь говорится, не значит, что строго по счету. Потому что первый, кто воскрес, Христос. С ним некоторые в Иерусалиме тоже воскресли и явились, да, мы знаем. Хотя мало про это написано, но, да. Потом церковь воскресла, да, вот. И с этой точки зрения строго нельзя сказать, что это первое воскресение. Но здесь подразумевается первое воскресение в том плане, в контексте вот книги Откровения. В том смысле, что первое, оно будет просто раньше вот этого следующего, второго, вот и все. А на самом деле, если строго подходить, то первое воскресение – это Иисус Христа, второе воскресение – это воскресение и вознесение – это церкви, верующих Нового Завета. Итак. Они ожили, вот эти, здесь сказано, что здесь сказано, что прочие из умерших не ожили. Ну, это очень легко понять. Верующие ожили в этот момент, а неверующие, да, они по-прежнему, они не ожили. Они, их души по-прежнему находятся в аду. Они не воскресли в физических телах, они не царствуют здесь на земле со Христом. Только верующие будут воскрешены, прочие не будут воскрешены. Только потом, после 1000 лет, они будут воскрешены в 5 стихе. Это первое воскресенье, значит, будет второе воскресенье. Вот в первое воскресенье воскреснут только верующие. Ветхого Завета, Нового Завета, там все верующие будут, да? Мы будем царствовать со Христом. А те, кто не уверовал, они не будут воскрешены, но они будут воскрешены просто через 1000 лет. Так? Неверующие все воскреснут, все дадут отчет перед Богом. Никто, и Гитлер, и все злодеи, мы переживаем иногда, как же Бог позволяет таким жить, да они еще и живут там до 90 лет, там какой-то нацист спрятался в Южной Америке, там, и все такое, 95 лет, и он живет, как бы, он никуда не денется, он даст отчет, каждый человек, он даст отчет, рано или поздно, вот что, вот это вот мудрость, вот кто так понимает, что от Бога ты не скроешь своих грехов, ничто, не на небеса взойдешь, под землю ты спрячешься, ты не скроешь, ты дашь отчет рано или поздно перед Богом, вот кто так понимает, у кого имеется вот этот здравый страх Господень, это большая мудрость, это очень хорошо, можно правильно сделать решение в жизни. Если человек думает, что да не, как, где там этот Бог, проживу как хочу и все. Нет. Как хочешь, ты можешь прожить, но потом ты дашь отчет. Будет это воскресение и спрос как бы будет. 6 стих. Иметь эту мудрость. Вот книга Откровений для этого нам и говорит, чтобы мы поняли, что нас ожидает в будущем. Праведный воскреснут. Неправедный тоже воскреснут. Позже, но для них это, конечно, будет не очень радостные новости. 6 стих. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая, не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним 1000 лет. Блажен, блажен, вечная жизнь, да. Есть две смерти, получается, здесь по этому тексту, да. Это тоже откровение, это тоже очень важно понимать, потому что большинство людей, они думают, что есть одна смерть. Человек умер, врачи константировали, все, его погребли. Ну, так, да, ничего подобного. Книга Откровения, она открывает нам истину. Есть две смерти, да. И Иисус тоже говорил, надо не первой смерти бояться, а лучше второй. Не то, что там твое тело убили, а вот что потом могущий тело это бросить в гиену. Вот это вот его надо бояться, Бога надо бояться, да. И здесь говорится про верующих, они блаженны. Они будут священниками и будут царствовать. Это не просто жизнь будет вечная по количеству дней, это будет жизнь с избытком. Это будет интересно, она будет с полнотой. Человек будет заниматься любимым занятием. Человеку не нужно будет работать в поте лица. Вы знаете, я вот когда в пятницу на даче был, разговаривал с мамой, и она говорит там про яблони. Я вот не знал. Она говорит, что она яблони каждый год там постоянно удобряет, яблони. Если их не удобряют, она говорит, там чеф заводится, и они все такие гнилые и толком. То есть она очень много с папой уделяет сил, чтобы яблони были хорошие, яблоки были. Иначе они там все, сливы у них там, тоже они очень уделяют очень большое внимание. Потому что само по себе так не произойдет. Но вот когда наступит тысячелетнее царство, там будет очень просто. Бросил зернышко, и все. И оно само выросло. И солнце, не надо там удобрения, там с червяками бороться. Все само оно растет. Да? Вот, кстати, на западе от Москвы земля очень плохая. Мы раньше были на востоке от Москвы, под Шатурой было, там торфяник, там земля лучше. Да? А здесь вот у нас, у родителей на западе, там вообще земля глинистая, там все очень плохо растет, все надо там привозить, землю, в общем, в поте лица там мои родители ковыряются, мы приезжаем туда отдыхать. Вот. Вот. Но смысл в том, что вся наша жизнь, она сопряжена с разными трудностями. Мы в поте лица добываем себе на хлеб, на еду, со всяким стрессом, переживанием, в болезнях и все такое. Этого больше не будет. Будет вечная жизнь для этих людей. Будет полнота, будет дело, будет интересное занятие. Да? Самое главное здесь сказано, царствовать с Ним. Вот что самое главное будет. Мы будем со Христом. Это самая интересная личность во Вселенной, быть со Христом. Люди иногда заблуждаются, они думают, что Иисус, да, ему надо поклоняться, его надо слушаться, его надо почитать, но вот так, чтобы просто хорошо время проводить с Иисусом, им кажется, нет, Иисус же святой, а я грешный, я буду чувствовать себя неудобно, вот просто так, я не смогу как бы расслабиться. Но это не понимание Христа, это не понимание вообще Бога. Смотрите, вот этот мытарь, который был грешный, да, но он по-другому представлял Иисуса. Он залез на дерево, и он обрадовался, что Иисус зашел к нему. Вот этот мытарь, он тянулся, да. Мы знаем, блудницы, другие грешники, мытари, они тянулись к Иисусу. Им не казалось, что Иисус будет их осуждать, и они будут чувствовать никого. Они тянулись к Иисусу, да. Это вот истинный Иисус. И Иисуса приглашали на свадьбу. Иисуса приглашали на свадьбу. Да? И многие люди, они понимают сейчас об Иисусе, я пойду в церковь, там мы вот это святое сделаем, а веселиться уж пойдем в другом месте там, да. Ну, это не, потому что нам кажется, что Бог такой святой, а мы грешны, ну как нам вместе с Ним? Нет, Иисус, Он как лекарство для грешника, Он как удобный диван для уставшего, Он друг грешника, в Библии говорится, вот что я хочу сказать, Он, с Ним интересно общаться. Он учит нас святости, да, но в нем всегда есть вот этот источник жизни, и мы не жаждем, мы как бы не чувствуем себя скованно в присутствии вот этого истинного Спасителя, только мы понимали, какой Он есть, понимаете? И вот мы проведем с этой чудесной личностью. Иисус – это Сын Человеческий, да? То есть Он все знает наши проблемы. У Него тоже сердце, почки, печень, такая же кожа, как у меня. Он родился от Марии, Он такой же, как мы. Он стал, как мы будем очень хорошо понимать Иисуса, и мы будем проводить с Ним вечность, служить Ему. Это будет потрясающе, это будет интересно, служить такой личности. Очень часто люди хотят попасть в какие-то престижные компании или работать с каким-то там выдающимся режиссером, там, или там, поговорить с каким-то интересным автором какой-то книги. Да. Есть интересные люди, люди к ним тянутся. А Иисус – это самая интересная личность во всей вселенной. Аминь. Душа наша, вот, она тянется к Иисусу. Вот как олень тянется к воде, мы так тянемся к Иисусу. Как жаждущий тянется к воде, как цветок тянется, распускается под солнце. Вот так вот наша душа, она тянется к Иисусу. Иисус – это самая удивительная личность. Это просто сатана пытается нам сказать, что религия, христианство, повиновение, служение Христу – это скучно, это тяжело, а вот есть веселые вещи. Это ложь сатаны, это ложь сатаны. Эта книга Откровения, она пытается нас, чтобы мы задумались о горнем, чтобы мы задумались, что истинно, что интересное, к чему стоит стремиться и ради чего даже стоит умереть. Поэтому блажен читающий, да, вот книгу Откровения, так и говорится. И 1000 лет мы будем царствовать. Потрясающая картина будущего для верующего. 7-8 стих. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находясь на 4 углах земли, Гог и Магог, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. Опять нам дается пророчество, вообще далекое. Нам иногда трудно представить пришествие Христа, как там будет в этом тысячелетнем царстве. А здесь даже дается пророчество дальше этого тысячелетнего царства. Да? Маленький отрывок. Но Библия что-то хочет очень важным это сказать. Сатана будет отпущен. Почему? Как вы думаете? Можете сказать слух. Почему сатана, Бог отпустит сатану? Разве не от него все беды? А?
Чтобы дать выбор тем людям, которые родились в тысячелетнее правление.
Выбор, да? Да, да, да. Мы должны выбрать Бога. Человек, который родился в христианской семье, он все равно должен выбрать Бога. Человек, который родился в христианской стране, это здорово, это очень помогает. Но он все равно должен лично выбрать Бога. Это такой же принцип остается. Я думаю, что у сатаны, у него есть определенная философия. Да? В период великой скорби верующие доказали, они победили его словом свидетельства, кровью своей, они победили. Они готовы были жить, отдать за истину. И в этом плане сатана проиграл. В этом плане небеса выиграли. Небеса показали сатане, что сатана, нет, твоя философия, она здесь не нужна. Есть истинный верующий, который выбирает истину Божию. И ты проиграл здесь. Тысячелетиями ты лгал, но вот есть люди, которые все равно перед страхом смерти, они не покорились себе. В этом плане сатана проиграл. Когда же пройдет 1000 лет вот этого прекрасного царства здесь на земле? Многие люди, трудно поверить, но многие люди, они начнут склоняться вот этой старой философии сатаны. Философия сатаны что такое? Ты сам себе должен управлять своей жизнью, да? Ты сам чуть ли не Бог себе, ты должен делать, что ты хочешь, да? А делать то, что другой Бог тебе говорит, это не круто, это не классно. Вот это вот философия сатаны. И она, эта философия, наберет силу, к сожалению, трудно представить, да? Люди будут видеть Христа. Они будут жить в идеальном обществе по сравнению с нашим, да? И все равно они начнут поддаваться этой философии, да? Искать какого-то счастья, когда счастье у них только во Христе и в повиновении Ему, да? И когда вот эта философия наберет силу, сатана будет иметь право быть освобожденным, потому что люди начнут думать так, как он считает думать. И поэтому Бог его отпустит. Бог так делает. У Бога... Он во 2 Фессалоникийцам, 2 главе, там говорится, что... А давайте откроем просто... Это тоже важно понять, почему сатана, вот как бы он имеет силу, зло имеет силу, и немножко это говорит о наших сердцах, как бы обличающе тоже. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 по 11 стих. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения». Люди не приняли Евангелие, они отвергают истину. Хорошо, и Бог тогда говорит, хорошо, вот сатана, слушайте его, может он вам что-то лучше предложит. Но это потому, что люди отвергают истину. Поэтому сатана набирает силу. Люди не повинуются Богу, поэтому сатана набирает силу. Поэтому в какой-то момент он освобожден. Потому что люди, они живут со Христом, но они не сделали выбор ради Христа. Да? И такой же принцип Римлянам 1 глава, с 25 по 26. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Бог оставил их. У вас какие-то там страсти, какие-то извращения. Хорошо, пожалуйста. Пожалуйста. Бог, если человек хочет зла, Бог позволяет ему это делать. Потому что зло, в конце концов, оно как бы обращается и разрушает человека, общество, оно разрушает. И Бог иногда так делает. Это как примерно как родитель говорит ребенку, там, не делай это, там, да, крапива, крапива, не слушается. Пошел, обжегся, крапива, ага, теперь он как бы научился. Да? Это тоже как бы часть воспитания, тоже Божья любовь. Не то, что там Бог, а, надоели вы мне, нет. Бог так и наделал, он позволяет нам окунуться в грязь, окунуться в боль, в последствия наших ошибок, чтобы мы потом как бы пришли в себя и сказали, как блудный сын, у меня же есть отец, пойду вернусь. Вот она, эта жизнь без Бога, а вот у меня была жизнь с Богом. Да? Бог нам это позволяет. И вот здесь вот отчасти этого, поэтому сатана здесь выпущен. Это будет, конечно, говорить много о человеческом сердце. Да? Человек в Эдемском саду, человек жил с Богом, и он выбрал философию сатаны. Здесь люди живут со Христом, да, процветание, все хорошо, экономически, и все. И все равно люди чем-то недовольны и выбирают сатану. А вопрос тут встает, а кто это вообще такие люди, откуда они взялись, которые восстали против Христа, как бы, да? Это очень просто. Дело в том, что в Матфея 25 глава, там говорится, помните, что когда Иисус придет на землю, то есть совершится второе пришествие, Иисус разделит две группы людей. Одна группа, которая помогала верующим, да, но потому что они тоже были верующие, да, на евреев было гонение сильное, на израильтян было гонение, и они там помогали, скрывали, чашку воды холодной дали. И Иисус говорит, придите, благословенны отца моего. А других, говорит, вы не сделали это для них, вы не сделали для меня, и идите от меня, проклятые, в огонь вечный. Вот та первая группа, которых Бог, Иисус принимает, да, и он говорит, и пойдут праведники в жизнь вечную. Вот эти вот люди, да, которые в период тяжелейшей скорби, они выбрали Христа. И чудом они остались живы, они пережили великую скорбь в физических телах. Они в этих физических телах войдут в Царствие Божие. Так? Они сами-то верующие, да? Но у них могут и будут рождаться дети. И так, как бы земля опять наполнится, да? В этом тысячелетнем царстве. И, как мы понимаем, не все потом потомки вот этих людей, которые пережили скорбь, они сделают выбор свой в пользу Бога, в пользу Христа. А не выбор сделал в пользу сатаны. Понимаете? Это понятно? Есть разные группы, да, воскрешенные, ветхозаветные, мы, церковь, там будем, в физических телах, мы уже не будем иметь детей. Но вот эта вот группа, которая в телах спасется, она будет небольшая, но она спасется, она будет жить, вот как мы сейчас живем, они будут иметь детей, и от них земля опять населится, и в какой-то момент они отступят от веры отцов и будут слушать философию сатаны. Вот кто это такие. То есть тут не должно быть ничего сложного. Разобрались, да? Почему Бог освобождает сатану, да? Гога и Магога здесь написано. Вы знаете, есть другое, это другое событие, это не то событие, которое в Иезекииле 38 глава, там тоже. Там народ Гога, нет, простите, народ Магога, то есть народ это Магог, а предводитель, по всей видимости, этого Магога, Гог его зовут, там Гог это человек. Здесь уже просто говорится народы Гога и Магога. По всей видимости, это в памяти у людей осталось и уже просто так целую группу людей называет. Причем они не на севере живут, эти люди, Гога и Магога, а они уже на четырех углах земли, то есть повсюду. Это другое событие. Вот. Оно, может быть, по духу похоже, то, что там происходило в Иезекииле, 38 глава, но по времени, по обстоятельствам все равно это другое событие. Сейчас не будем вдаваться, кто это будет. Достаточно того, что уже появятся люди, которые, живя со Христом, видя Христа, Его любовь, силу как мирового правителя, благость, благосостояние земли, они все равно откажутся от Христа. Но, в принципе, это не должно нас удивлять. Мы сами знаем, что иногда, когда в жизни все хорошо у нас, мы иногда забываем про Бога, мы меньше молимся, мы меньше зависим от Бога, нам кажется, все под контролем, и мы начинаем постепенно, постепенно, есть опасность скатиться вообще до очень опасного уровня, до уровня отступничества. Да? Когда все хорошо, человеческое сердце, к сожалению, оно начинает гордиться и говорить, кто ты, Бог, я вот тут справляюсь очень хорошо. Да? И постепенно, постепенно нужда в Боге пропадает, а когда нету этой истины, что-то другое заполняет сердце, а это, в конце концов, философия сатаны. Чего хорошего от этого не будет. Окружили стан святых и город возлюбленных. Они, то есть, пошли против верующих, против вот этого Иерусалима, да, они думали, вот насколько заблуждение человека. Они думали, что они победят Бога. Вот насколько обман, да? Люди думают, что они могут бороться с Богом. Люди борются с верующими, люди борются с истиной. Люди подавляют истину, они думают, что будет успех. Только до короткого времени. С 9 по 10 стих. «Не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». А что еще можно было ожидать? Когда человек постоянно, постоянно бунтует против Бога, Бог дает милость, Бог дает терпение, он терпит, он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но люди бунтуют, бунтуют и доходят вообще. Снесмал огонь с неба и пожрал их. Что они думали? Что они могут противостоять Богу? Нет, конечно. А дьявол, притявший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и блуд мучится день и ночь во веки веков. Глупо восставать против своего Создателя. Дьявол наконец-то ввержен в озеро огненное навсегда. Все, навсегда. Будут мучиться день и ночь, во веки веков. Вот это вот страшное место в огне. Они будут мучиться. А там уже, здесь говорится, что там зверь и лжепророк. Кто такой лжепророк? Мы изучали книгу Откровения. Зверь – это человек, да? И лжепророк – это тоже человек, рожденный потомки Адама. Да? Но вот они выбрали такой путь, да? Предали себя пути сатаны. Вот. Они уже тысячи лет там мучились. И вот к ним добавляется сам дьявол. Тысячи лет, представляете, вот эти два человека, которые продали свою душу сатане, да? Они там мучаются. Представляете, в огне тысячи лет мучаются. Они живыми туда были сброшены, мы читаем, да, в 19 главе, и они не сгорают, они горят по-прежнему там. А потом сатана к ним и так будут мучиться во веки веки. Это не сказка, это не просто запугивание, это истина. Если мы отнимем что-то от этой истины, горе нам. И прибавлять тоже не надо, не надо прибавлять, но и отнимать тоже не надо. Сейчас в этот век гуманизма люди пытаются отнять вот это от книги Откровения, да. А тем самым они лишают людей вот этих знаков на дороге, которые говорят, осторожно, осторожно, что будет с твоей душой, где ты будешь в вечности, да? Они придают людям беспечность, и в результате эта беспечность приводит к духовным трагедиям. Это истина. И будут мучиться день и ночь, во веки веков. Вот так вот написано. Нельзя изменять Слово Божие. Так написано. Это откровение. Оно должно людям помочь, прочитать, они скажут, не, я не хочу, как сатана, я не хочу, как лжепророк. Расскажите мне, как спастись. Да? Это очень тоже, оно неприятное, вот эта истина о вечном страдании неверующего. Да? Но она нужна, она написана в Библии, и она помогает нам. Потому что иногда есть уговоры, а иногда нужно как бы страхом спасать. Лишь бы человек не попал в это ужасное место. И Бог разные методы использует, и вот такие тоже. Будут мучиться день и ночь, во веки веков. Будут мучиться. Это ужасно. Так, дальше, с 11 стих. «И увидел я великий белый престол, сидящий в нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Вот он, этот знаменитый последний суд, или его еще называют страшный суд. Вот он, это и есть он и есть. Есть также судилище Христово, оно было раньше, оно, скорее всего, относится к верующим, и не судьба верующего решается в плане, где он будет как бы в огне или с Богом. Это не решается. Решается в том плане, что с Богом-то он будет все равно. Но этот суд Христов, который, это не это. Вот этот суд Христов, который описан там в других местах, 2 Коринфянам 5 глава, 1 Коринфянам 3 глава, они, эти верующие, они как бы спасутся, они все потеряют, но сами будут спасены. Спасутся как бы из огня там. Павел говорит, то есть человек духовный, он по-разному, мы по-разному относимся к Богу. Кто-то, образно говоря, относится к Богу, как если бы он строил из соломы, да? А кто-то больше, ну, прошли соломы, раз, там, семь, ну, легко построить, да? Какой-то шалаш. Да. Но а человек, который строит из камня, это, конечно, труда сколько много, да? Но зато, когда огонь, этот дом устоит, а этот шалаш из... К сожалению, так люди иногда относятся к своей духовной жизни. Я лишь бы спасусь, а что там? Им все равно. Вот этот шалаш сгорит, но сами они будут спасены, да? То есть у них не будет как бы награды, в вечности у них не будет как бы награды, но они будут спасены. Слава Богу, что они будут спасены, слава Богу, что за эту милость. Но Библия нас призывает, чтобы чтобы мы были богаты как бы там в вечности, да? Чтобы у нас было с чем, чтобы мы туда пришли в духовном плане. Это будет судилище Христово, да? Не будет решаться судьба вечности, просто будет решаться, насколько большая награда будет у того или другого верующего. Но здесь решается как раз судьба вечности, мы дальше в этом увидим. Вот это другой суд, суд Белого престола. Это не судилище Христово, это суд Белого престола, так называемый, в теологии. Так, лицо сидящего, от которого бежало небо и земля. Вот давайте просто немножко постараемся это представить. От лица Бога бежало небо и земля. Небо – это вся эта вселенная с миллиардами галактик. Земля, да. Вся эта материя, да, все. Все это исчезает, все это теряет смысл. Лицо Бога в Его славе, оно затмевает весь мир. Она затмевает всю мою прошлую, мою жизнь. Все, что я привык опираться, переживать на этой земле, это все исчезнет. И я пойму, вот Бог, а вот моя душа. Все оговорки, извинения, они исчезнут. Вот Бог и вот моя душа. Я не могу сказать, я был лучше другого. Это все исчезнет. Это вот этот момент истины наступит. От его лица все исчезнет. Потому что люди иногда приходят и думают, что да ладно, я как-нибудь там оправдаюсь, я не такой ужасный, как там другие люди. Нет, вот надо вот так вот посмотреть. Я один перед Богом. Все исчезает. Земля и небо. Это уже вообще не имеет значения. Не значит, что это в физическом плане исчезает. Это исчезает в духовном плане. Остается моя душа и Бог. И я должен дать отчет перед Богом. Поверьте, мне надо будет более серьезный фундамент, чем просто мои достижения в жизни, чтобы оправдаться перед святым Богом. Мне нужно будет что-то, что вне меня. Мне нужна будет какая-то помощь, мне нужна будет благодать, это называется. С 12 по 13 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанным в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Вот он, справедливый суд Божий, о котором люди всегда просят. Когда же Бог, почему Бог не накажет, почему Бог не разберется, почему Бог не вмешается? Вот он, наступил этот суд. Мы здесь видим мертвых, он видел мертвых, да, Вот это и есть вот это последнее воскресенье или второе воскресенье. Все воскреснут, как я говорил. Все вот эти, вот, которые не воскресли в первое воскресенье, они воскресают во второе воскресенье, да? И Бог их судит не таким способом. Раньше он так не судил. Мы здесь видим, книги раскрыты. Это легко понять. Это у каждого человека, как он прожил, на него записана книга. Про вас, про всех пишется книга, да? Но потом также иная книга раскрыта. Мы чуть дальше увидим, что это за книга, да? Судимы были мертвы по написанным в книгах сообразно с делами своими. Бог справедливо судит. Бог открывает книгу и смотрит, как человек жил. Бог справедлив. У него как бы все аргументы, все улики, все ничего не потеряно, все факты. И Бог очень четко может справедливо рассудить. И я вам очень, я всегда себе говорю и другим говорю, то есть в этом озере огненном хороших людей не будет, потому что Бог справедлив. Бог будет справедливо судить. Мы можем быть уверены, что хорошие люди в озеро огненное не попадут. Не попадут, потому что Бог справедлив. Он справедливо будет служить. То есть судить он будет. Вот, эти книги раскрыты, люди были судимы по написанным в книгах, сообразно с делами. У кого из вас, скажите, дела так, чтобы по ним, если рассмотреть ваши дела, вы почувствовали себя без всякого стыда и чувствовали бы себя, пожалуйста, возьмите, посмотрите мою жизнь, покопайтесь в моей жизни, пожалуйста. Кто из вас так комфортно себя почувствовал, да? И иная книга. Дальше мы увидим. 14 стих. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Смерть и ад повержены. Слава Богу. Все. Смерть отменяется. Там, в тысячелетнем царстве, жизнь продолжительная будет, там жизнь будет хорошая, но там все равно будет смерть. Смерть для кого она будет? Она будет для тех, кто в своих физических телах пережили великую скорбь. И вошли в Царство Божие, потом у них родились дети. И там говорится, что столетний праведник будет благословляем, а столетний грешник будет проклинаем. Там будет более четко большинство времени, где грех, где зло. Там не будет каких-то колебаний, там будет лучше климат, лучше экономика и моральная, и все. Я сегодня в новостях видел, на Евровидении победил трансвестит, первое место занял. И там, мне кажется, я надеюсь, редакторы, которые написали, они, может быть, с долей сарказма, я надеюсь, написали, но они написали, в общем, мужчина с бородой в женском платье покорил Европу. Я надеюсь, они сарказмом это написали. Но вот такой вот этот мир. Сейчас это считается нормально, а если ты что-то против скажешь, тебе еще как бы плохо станет. Да? Но настанет время, когда столетний грешник, он будет проклинаем. Там будет четко ясно, где праведность, где грех. Это будет гораздо лучше мир. Да? Это будет гораздо лучше мир. И вот последствия всех грехов, а на конце концов, это что? Это смерть. А после смерти душа попадает в ад и временно там находится. И вот теперь все, это уже нет нужды. Смерть отменена, значит и ад тоже больше не нужен. И они брошены в озеро Огненное не в прямом смысле, в том плане, что они отменены. Потому что смерть не есть что-то такое физическое. Смерть это просто отсутствие жизни. Так же, как тьма, это не есть что-то такое, это, тьма не есть материя, это просто отсутствие энергии. В школе мы изучали, да? Смерть вторая. И вот люди, которые были судимы, да, здесь написано, что, то есть они были воскрешены, они были вытащены из ада, воскрешены, да, и они повержены в озеро Огненное. И 15 стих дополняет, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Значит, они были справедливо судимы по книгам, но все-таки их бросили в озеро Огненное. Почему? Наверное, они просто по этим книгам не слишком были хороши. Вот и все. по всем книгам было понятно, что они заслужат вот это участие. Вот и все. Вот что произошло. Да, Бог справедливо судил людей, но в результате оказалось так, что они далеко, далеко от Царства Божия. А к чему они ближе? Вот к этому. Озеро Огненное. Вот о чем это говорит. Мне, когда я только начинал читать Библию, мне это очень помогло. Потому что я знал, что я не в книге жизни записан. Я когда читал первый раз книги Откровения, я думал, Агнец, кто такой Агнец? Иисуса знаю, Бог знает, кто такой Агнец. Я стал разбираться, разобрался, кто такой Агнец. А потом книга жизни такая важная. Эта книга, я тоже стал разбираться, что за книга жизни, как туда попасть, как туда записаться, да. Я, конечно, разбирался. Самое главное, чтобы наши имена были в книге жизни. Что такое книга жизни, да? Кто в нее записан? Как в нее записаться? Что такое книга жизни, как в нее записаться? Откровение 13.8, там говорится, в книге жизни у Агнца. Значит, книга жизни, она связана с Агнцем. Закланного от создания мира там дополняется. Книга жизни у Агнца. Мы там читаем. Откровение 3.5. Не изглажу имени его из книги жизни. Это Иисус говорит. Значит, книга жизни у Иисуса, Иисус имеет власть над этой книгой жизни. Из этого стиха «не изглажу имя его из книги жизни» мы понимаем, что это Иисус записывает туда, в эту книгу жизни. Это у него дана эта власть. Отец дал эту власть в эту удивительную книгу записать имена людей. Значит, как сделать так, чтобы Иисус записал мое имя? Ну, во-первых, это говорит о том, что путь к Богу один через Иисуса. У Иисуса эта книга. Книга Агнца. Иисус умер за грехи людей. И Он только имеет право записывать или вычеркивать, или не записывать туда имена. Это говорит о том, что путь к Богу, он только через Иисуса Христа. Так Бог учредил. Потому что это опять заблуждение, что Бог один, а путей много. Ничего подобного. Есть путь, но и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня Иисус сказал. Только через Иисуса мы приходим к Богу. Бог хочет, чтобы все спаслись. Это точно. Но путь только через Иисуса Христа. Так? Ну, а когда Иисус был 3,5 года на земле, Он хотел, чтобы люди спаслись. О чем Он говорил? Его спросили, что делать, чтобы творить дела Божьи, да? Иисуса спросили. Потому что людям хотелось знать, как быть спасенным, да? Иисус сказал, верить в того, кого Бог послал, то есть верить в меня. Иисус потом говорит, что есть хлеб, есть вот это истинное питье, приходите ко мне, а вы не верите в меня, верующий в меня имеет вечную жизнь, Бог воскресит его. И весь Новый Завет, включая послание Павла, они говорят о том, что человек спасается не по делам книги, якобы там хороших много дел, хорошие дела перевесили злые, нет. Новый Завет спасается на основании того, что все люди грешны по этим книгам, вот этим книгам, в книге Откровения. Чаша зла, она перевесила в нашей душе, она перевесила. Это Откровение нам дается, нам говорится, что будет. Почему эти люди были брошены в озеро Огненное? Потому что чаша зла, она там гораздо перевесила. Да вообще, кто сказал, что там чаши? Может быть, один грех уже достаточно, чтобы человеческая душа оказалась в озеро Огненном. В Уголовном кодексе так, человек совершил преступление, воровство, не важно, что он там пожертвовал на детский дом, он будет судим, правильно? Одно преступление, да? То же самое, а почему Бог? Да, то же самое, то есть один грех, один взгляд с вожделением, да, Иисус говорил, это уже говорит о том, что что-то не так со мной, потому что Бог призвал меня и создал меня к чистоте, а если у меня есть хоть один взгляд с вожделением, что что-то не так со мной. Моя душа, она далеко от Бога, если я это допустил хоть один раз в жизни. То есть, я начал с того, что Евангелие, она построена на том, что человек не может сам спасти своими делами. Конечно, есть более моральные люди, более лучшие, но суть в том, что Иисус умер на кресте, потому что все равно все люди, они осуждены, они не далеки от праведности Божьей. Поэтому Бог дает другой путь, посылает Иисуса Христа, и теперь верующий в того, которого Бог послал, он спасен. И Павел об этом очень много говорит, об этой благодати. Мы спасаемся не от дел, а от веры в Иисуса Христа. Вот это радостная новость, вот это дар. Получается, я не заслуживаю спасения, я заслуживаю озеро Огненное. Но Бог дает мне эту возможность, и я просто верю в Иисуса Христа, да. Вот как те больные, которые были укушены змеей, они посмотрели на медного змея, и они исцелялись. Иисус, Бог про Иисуса также сказал, как Сыну Человеческому он будет, Иисус будет вознесен, всякий вот так верующий, да, смотрящий с верой на Иисуса, он будет спасен, не погибнет, будет иметь жизнь вечную, потому что Бог так возлюбил этот мир. То есть Евангелие, как спастись, как, чтобы было мое имя записано в книге жизни, нужно веровать в Иисуса Христа, который умер за мой грех. Другого пути мне спастись нет. Иначе я не буду в этой книге жизни, а все, что останется, вот эта моя книга, про которую на меня написано. Но там были люди, которых судили, и которых... у которой тоже оказались как бы грешны по этим книгам, но потом посмотрели в эту в иную книгу, в книгу ангелов, посмотрели и увидели, там имя-то его написано, значит, он получил прощение, значит, все его грехи Христос смыл своей кровью. Вот такой вот смысл вот этих вот иной книги, вот этих других книг. Записано ли ваше имя в книге жизни? И вы знаете, вот сейчас очень много в связи с Украиной всяких событий, и вот понимаешь как бы серьезность выбора. Допустим, я так понимаю, на западе Украины, если люди там будут размахивать георгиевскими ленточками, там им могут надавать, мягко говоря, да. И если на восточной Украине, я так понял, в Донецке там будут размахивать украинским флагом, им там могут надавать. То есть если человек в Донецке начнет размахивать украинским флагом, значит, он серьезно в это верит, значит, он готов пожертвовать чем-то. Для него это важно, да? Просто так человек, он не будет это делать, да? Вот сейчас на примере, да? И вот по поводу христианства. Христианство в первом веке, когда Господь был кесарь, да? И ты ему должен был поклоняться как Богу. Если ты Иисуса признаешь Господом, это значит, ты идешь против политической системы, да? И мы, когда говорим, что надо исповедовать Иисуса Господом и Спасителем, надо верить в Иисуса как Спаситель, умершего за наши грехи, мы должны понимать, что мы на этой территории, где сатана, ему это не понравится. Ему не понравится, что мы размахиваем этим христианским флагом, образно говоря. Но тот, кто встал твердо, поверил во Христа, исповедует его Господом и Спасителем, не боится, не идет на компромисс с этим миром. Вот у него эта награда, он в этой книге жизни, он не изглажен из этой книги жизни, он не брошен в озеро огнен, он спасен по благодати Божией. И сейчас, живя в этом мире, мы все равно должны сделать выбор, даже если мы в христианской стране выросли. Это не сделает нас автоматически христианами. Мы должны сделать этот выбор. И оно должно быть... реально, да. Человек, который верующий, его жизнь меняется, он живет соответственно. Он не будет по воскресенье придет, наденет благочестивую маску, а потом с понедельника до следующего воскресенья живет, как все. Так это не есть вера. Иисус это критиковал, это фарисейство и вообще. Да. Но радостная весть в том, что искренний верующий человек в эту жертву Иисуса Христа, его имя будет записано, он будет спасен, его имя будет записано в книге жизни. И сохраня вот эту простую веру, когда человек черпает силу для своего спасения в благодати, в этой крови Христа, в этом преломленном теле, когда он питается, образно говоря, кровью Христа, уповает на кровь Христа, на милость, благодать Божию, да, на жертву Христа, то Бог обещает, что он будет спасен. Вот так вот человек через веру, он оказывается записан в книге жизни. Ваше имя в книге жизни? Поднимите руку, кто считает, что его имя в книге жизни. Поднимите, не бойтесь, размахивайте флагами. Я верю, мое имя в книге жизни. Не потому, что я хороший, да, не потому, что я хороший, потому что я уверовал в эту благодать Божию. И меня записали в книгу жизни. Если бы мою книгу открыли, это был бы позор. Но я воспользовался этим даром, этой благой вестью, уверовал. И вы также, да? И кто не поднял руку, обратитесь к нам, мы расскажем более подробно, как быть, как сделать так, чтобы имя было записано в книге жизни. Потому что кто не записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Видим это в тексте? Я ничего не придумаю. Это серьезное предупреждение, но это хорошая вещь, чтобы задуматься, что как бы... нужна иногда встряска, и книга Откровения, она дает вот это, чтобы мы исследовали свое сердце, елки-палки. А мое имя в книге жизни или нет? Если я не уверен, почему я не уверен? Вот все подняли руку, а я не уверен. Да? Обращайтесь, это самое. Мы, конечно, хотим, чтобы и Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Ну и в заключение я просто повторю вот эту благую весть. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий здесь в комнате не погиб, но имел жизнь вечную. Да? И там в книге, в третьей главе, там говорится, что вот как змея подняли, Иисус будет поднят. Когда я смотрю на крест, что Иисус умер за мой грех, за мой грех Он умер. Когда я смотрю и верю так, Бог по этой простой вере прощает мне грех. Это радостная вещь. По вере. Даже кажется, такой голос приходит. Это что, какая-то халява, простите меня, да? Это что, ты так легко думаешь, это самое? Так Библия говорит, я верю. Но я готов следовать за Христом. И готов показывать свою веру в делах. Я несовершенный, да? И мы все несовершенны. Мы падаем. Но наша жизнь отражает то, что мы не принадлежим этому миру. Мы верим в Иисуса Христа. Мы несовершенны. Но мир видит, что мы другие. Вот. Но спасаемся мы все равно по этой простой вере. Голгофский крест, то, что Иисус умер там за мой грех. Верующий, он не будет постыжен. Праведный верою будет жить. Понимаете, что значит праведный верою жив будет? Вот то, что верующий, он уповает на эту благодать, на кровь Христа, на заместительную смерть Христа на кресте за меня. Вот так вот я записан в книге жизни, в книге Ангса, закланного от сотворения мира. Иисус решил умереть за каждого человека, за меня и за каждого человека здесь на земле, еще до того, как все началось. А мне сейчас нужно просто верую принять это. Да, вот, допустим, как деньги на счет положили, но вам надо еще пойти и снять эти деньги. Да? И вот так же Бог, образно говоря, он положил спасение в банк каждой души. Но некоторые люди просто не берут, не верят. Но слава Богу за его благодать, за книгу Откровения.